любимое радио вместе.
Всегда приятная компания.
Привет всем, вы слушаете радио вместе, с вами Виолетта, и в эфире авторский радиоблог Арины Шлосса из Нью-Йорка, в Нью-Йорке и не только. И если вы нас слушаете в 17.00 по Праге, 18.00 по Тель-Авиву, Минску, Москве и 11 Вашингтон, Нью-Йорк, 27 июля 2017 года, то вы слушаете нас в прямом эфире, а это значит, что вы можете задавать свои вопросы и участвовать в нашем прямом эфире по скайпу «Радио вместе», пишется латинскими буквами «вместе». Кто хочет в эфир, пишет «хочу в эфир», а ваши вопросы и комментарии можно тоже задать в эфире или написать их мне письменно. Леонид, привет!
Привет, привет. Привет, Европа, добрый вечер. Привет, Америка, добрый день. И привет, весь мир. И я, как обычно, с вами в этот хороший день. И гость моей программы сегодня Валерий Фродков, клинический психолог. Ну, вообще, Валерий очень интересный человек. Он не только химический психолог, он еще доктор физико-математических наук. И я так немножечко представлю его. Валерий родом из Москвы. Он закончил Московский университет, он работал в научно-исследовательских институтах, занимался физикой твердого тела. И очень интересно, что это один из немногих людей, который сдал теоретический минимум Ландау, а это мало кому удавалось. Ну и потом судьба его привела в Соединенные Штаты Америки. Он работал в НАСА. Все знают, что такое НАСА. Это Национальное агентство по исследованию космоса и космического пространства. То учреждение, которое запускает американские космические корабли, занимается исследованием космического пространства. А потом пришел момент, когда Валерий решил, хватит, я не хочу больше заниматься точными науками, я хочу заниматься делами душевными. И Валерий стал психологом, клиническим психологом. А сейчас я приглашаю Валерия. Валерий, пожалуйста, представьтесь и расскажите.
Здравствуйте. Да, Леня про меня много хорошего рассказал уже, немножко преувеличив.
Валерий, я не преувеличиваю, это наоборот, это ты как бы принижаешь то, что есть.
Ладно, я...
Ты страдаешь излишком скромности, зная тебя.
Нет, никогда не страдал. Ладно. Ну, в общем, так интересно, как ты сказал, перешел из точных наук в неточные науки. На самом деле никакой разницы не заметил. Мир, он как бы устроен одинаково, и все, что встраивается в картину, встраивается. Какая разница? Психология, математика, программирование, физика, финансы. Все равно одно и то же. Нужно понять задачу, нужно объяснить другим людям, в чем оно состоит. И вот то, что я сейчас делаю в своей практике, вот уже 10 лет, ну, именно так и устроено. Большой проблемой для меня было, когда я пошел опять в университет и стал получать новую степень, и потом, ну, не так просто после многих лет профессорства вдруг стать опять студентом. Это была тоже такая ломка психологическая. Ну, так оказалось просто, потому что действительно то, что написано в книгах по психологии, то, что говорят коллеги, оно не на том языке, на котором я умею разговаривать. Это действительно что-то про душу, это действительно что-то про, ну, какие-то вещи, которым определения не дают. Когда делают утверждения, непонятно, это аксиома, теорема, чье-то мнение, экспериментальный факт. Мне так было очень трудно понимать, и поэтому пришлось самому во всем разбираться, самому себе придумывать модель. И в какой-то момент я стал понимать, что то, что я придумал, это какой-то такой совершенно нетрадиционный подход к психологии. Он в значительно большей степени, скажем, программистом или физиком, чем традиционным психологом, которая все, что я говорю, переводит на свой язык, и получается, что это все непонятно. И вот я уже 10 лет, у меня своя практика в городе Уолдвик, Нью-Джерси.
И фактически это Нью-Йорк, тебе же приезжают из Нью-Йорка люди.
Да, это очень
близко. Это, в общем-то, большой Нью-Йорк.
Это очень
большой близко. Нью-Йорк. Это да. Настолько близко до Нью-Йорк-Сити, что мы можем назвать, что это и Нью-Йорк.
Ну да. До моста Джордж Вашингтон сколько, 15-20 минут ехать?
Ну, это 15 минут, да, это уже в Манхэттене.
Да. И я работаю, я встречаюсь с людьми у себя в кабинете, и я довольно много работаю по скайпу. Оказалось, что это вполне, вполне viable option, как по-русски сказать. Ну, в общем, короче, это хорошо работает. И у меня пациенты есть. Даже не могу сказать пациенты, я скажу лучше клиенты. Во многих странах, от Японии до России, до Израиля, до Германии.
Да, ты мне говорил, что у тебя даже из Австралии есть клиенты.
Были, но вот уже сейчас нету. Ну, может, опять будут. В общем, весь мир на ладони. И особенность того, что я делаю, является то, что я научился понимать какие-то структурные вещи между людьми, в том, как устроены эмоции. И когда я слушаю человека, я, ну, в общем, я чувствую, я знаю уже, на что надо обращать внимание, а что так, фон, на котором все происходит. И это действительно безумно помогает в работе. Я сейчас пытаюсь писать книгу, чтобы это, ну, стало всеобщим достоянием, то, до чего я дошел. И, ну, в общем, вот, вот такая вот сейчас ситуация со мной. Мы, когда пытаемся понять, как устроена наша психологическая вина, пытались использовать аналогии с тем, что они знали хорошо, или с тем, что в данный момент было модно, или популярно, или прогрессивно. Ну, там алхимики объясняли все четырьмя жидкостями. Флегма, холерия,
ну, какая-то жидкость. Скажи по-английски.
Флегматик, сангвиник, холерик и кто-то.
Меланхолик.
Меланхолик. Да, все были разные жидкости. Сангвиник — это крови много в организме, там.
Флегматик. Кровь, желчь, флегма и что еще? Третье-то?
Еще одна же, черная желчь. Желтая желчь и черная желчь. Но не важно. Важно то, что они пытались химией объяснить психологию. Фрейд, например, это совсем интересно. Он как раз жил тогда, когда паровая машина и двигатели начали появляться. И его теория, она называется психодинамика. И она в значительной степени повторяет, используя даже терминологию из термодинамики. Вот самый простой, хотя немножечко упрощенный, но все же забавный способ описать теорию Фрейда – это вот что. В нашей психике есть мощная машина, она называется «ид», что, как я выяснил, в переводе с латыни означает «ид», то есть «оно». И в эту машину надо заливать горючее, топливо, которое называется либидо. А машиной управляет водитель, который называется эго. С полосатой палкой называется суперэго. И все это вместе вот, очень хорошо функционирует. И было построено масса всяких развитий этой теории, ее пытались использовать в клинике. Все замечательно. Каждый раз, когда мы переходим к новой аналогии, мы узнаем больше. Изобрели компьютер, и все ясно. Завтра у нас будет искусственный интеллект. Но завтра не получилось, и сегодня даже еще не получилось. И когда разговариваешь с Siri. Вот. Потом появилась теория игр. Сразу стало ясно, что вот то, что мы делаем, общаясь с людьми, это игры, счет вести, кто кому чего должен. Это была очень популярная теория Эрика Берна в 70-е годы. Сейчас ее почему-то немножко забыли. А потом что-то мы еще там придумали. В общем, как мы что-то придумаем, так сразу вот пытаемся это применить к психологии. Там древние люди, наверное, считали, что мозг дергает за веревочки и управляет руками и ногами. Мы нервы что-то нашли, а что с ними делать, непонятно. Ну, а сегодня у нас, наверное, самое такое на слуху – это виртуальная реальность. И вот я попытался представить себе мозг как такую машину с компьютерной игрой внутри, с виртуальной реальностью, с моделью мира. И все сигналы, которые мы получаем, интерпретируются в терминах этой модели. Ну, так же, как игровые сигналы, там, нажатие на кнопки какие-нибудь, джойстики, интерпретируются в терминах этой виртуальной модели игры. Ну, и отсюда очень много разных интересных вещей получилось. Мне удается подойти совершенно необычным образом и очень продуктивно, к состояниям, которые даже, в общем, считались либо очень трудноизлечимыми, либо неизлечимыми. Я не рассматриваю этих больных, я рассматриваю этих людей как людей, у которых какие-то ответы, какая-то интерпретация, какие-то проблемы со внутренней реальностью. И работа моя, я ее себе представляю, я вообще visual thinking, thinker, я, ну, как бы это все глазами воспринимаю. И я свою работу воспринимаю так. Приходит человек, приносит огромную свою вселенную, которая у него внутри. Открывает дверцу, говорит: доктор, посмотрите, пожалуйста, что-то там у меня не вполне хорошо работает. Ну, иду и начинаю смотреть. Это как путешествие в другой мир, или в другую страну, или даже на другую планету. Что-то похоже, что-то не похоже. Пока я не пойму, как устроен его мир, я все равно не смогу ему помочь. Но что толку, что я буду говорить на своем языке? Если, знаете, если говоришь с человеком по-китайски, он вас не понимает, то это скорее ваша вина, чем человека, который не знает китайский. Ну вот так вот, если я представляю эту замечательную деятельность, я получаю удовольствие от каждого дня, от каждого клиента. Бывают безумно интересные ситуации.
Фактически ты удовлетворен своей работой. Ты получаешь такое не только материальное, но и духовное удовлетворение. То есть ты занимаешься тем, чем ты любишь заниматься.
Ну, я же говорю, я всю жизнь занимался именно этим, решал задачи. И мне удалось довести психологию до такого уровня, когда я действительно решаю задачи. Я не сижу там и пытаюсь, я не знаю, размахивать руками и что-то такое из воздуха вытягивать. Есть ситуация, надо ее понять, надо построить модель, надо найти решение, надо потом найти способ это решение до человека донести на том языке и в рамках тех образов, в которых он живет. И это безумно интересно, это очень challenging, это очень...
Валер, можно я тебя перебью?
Да, конечно, перебиваю.
Я просто хочу вот о чем сказать. Тут нас люди, если кто-то присоединился уже к нам, слушает нас после того, как передача началась, Виолетта объявила о том, как к нам можно присоединиться, как можно задать вопросы, я просто повторю. Значит, если вы хотите задать вопрос, вам нужно набрать на скайпе «Радио вместе» латинскими буквами и через мессенджер написать, просто задать ваш вопрос в письменном виде. А если вы хотите просто в этот разговор вступить, вам нужно будет написать «Хочу в эфир», и вас выведут в эфир, вы можете интерактивно побеседовать с Валерием и просто задать свой вопрос интерактивно. Окей, Валерий, пожалуйста, продолжим.
Спасибо. Ты вообще меня перебивай почаще. Я знаю, что в России...
Не помню тебя перебивать, я просто хотел объявить, что если появились люди... возникли вопросы серьезные, так я просто...
Я в России вырос, там принято было перебивать. Так что мне когда не перебивают, я даже как-то удивляюсь, что ж такое.
Ну ты как, тебя слушают. Люди вообще бывают стесняются.
Не надо стесняться. Чем больше у меня будет вопросов. Дело в том, что то, о чем я мог бы рассказать, я мог бы рассказывать очень долго. Но это же не обо мне речь, это же о слушателях речь. Чем больше будет вопросов, тем больше я буду знать, что вас интересует. Поэтому спрашивайте. Вот меня Леня спросил перед передачей, что было самое трудное в переходе с одной профессии в другую и вообще научиться. Ну, очень легко ответить на этот вопрос. Самое трудное было держать язык за зубами. Потому что, когда человек рассказывает о своих проблемах, иногда бывает, что сразу понятно, что решение это сразу можно найти, вот сразу хочется дать совет. И это самое худшее, что я могу сделать. По очень многим причинам. Во-первых, потому что все-таки я не знаю всего, что там происходит. Вот не успели что-то рассказать. У меня в голове какая-то модель, может никакого отношения не иметь к тому, что на самом деле происходит. Я дам совет, и это будет только навредит. Второе, многие люди не за решением приходят. В-третьих, многие люди сами не знают, что... Вот пример. Приходит мужчина и говорит: доктор, я вообще, у меня жизнь очень хорошо устроена, у меня прекрасная семья, у меня чудесное положение на работе, у нас прекрасный образ жизни, мы все можем себе позволить, что хотим. Вот проблема. Я люблю играть в гольф, и у меня это хорошо получается. А вот в последнее время я пытаюсь разучить вот это движение, ну, там какое-то имя есть у этого движения. И вот не получается. Ну, не получается, ладно, но меня это так злит, я понимаю, что это как-то неадекватно меня это злит, что слишком, не может такая мелочь так злить. Я вот решил посоветоваться, что происходит. Ну, начали мы с ним разговаривать. Разговаривали, и в конце разговора выяснилось, что, конечно, и на работе у него страшная проблема, и дома у него совсем не все идеально. И вообще вся его жизнь находится на грани полного коллапса. Но ему это как-то все удалось игнорировать и сосредоточить все это вот в этом движении. Вот, женщина, доктор, вы умеете лечить гипнозом? А что у вас за проблема? Да вот у меня фобия, я не могу машину водить. После аварии. Ой, говорю, я надеюсь, никто серьезно не пострадал. Да нет, никто вообще не пострадал. Ну вот, наверное, было очень страшно, там, наверное, сильно повредилось. Да нет, машина, в общем, и не повредилась, даже чинить не пришлось. Так меня сзади въехали на светофоре. Ой, думаю, ничего себе травма, чего же это она водить не может? Ну, я говорю, знаете, я, наверное, мог бы снять вашу фобию гипнозом или еще каким-то способом, но я боюсь, что этим могу вам только навредить. Как это? Ну, она же тут не просто так, эта фобия, она же зачем-то нужна. Прежде чем ломать забор, хорошо бы узнать, что за ним стоит, или построить другой. Давайте мы поговорим сначала, потом решим, что делать. Ну и поговорили. И выяснилось, что у нее, в общем-то, проблемы с мужем. Может водить машину, ему приходится ее всюду возить, и у них хоть какое-то общение при этом происходит. Она этого совершенно не осознавала, конечно. То есть вот это вот самая была большая проблема. Научиться молчать, научиться слушать, научиться не лезть как бы со своими советами, со своей помощью человеком. Но сейчас я вроде бы за 10 лет довел это искусство до совершенства, поэтому чувствую себя очень комфортно.
Ну, то есть, если, например, у человека возникает паника так, ну, при поездках где-нибудь, так надо просто разобраться, в чем корень этих проблем. Может быть, как раз что-нибудь типа того, что вот эта женщина... Ну, я не говорю, что типа того, но что-то такое, какой-то триггер, да?
Ну, я просто подхожу к этому так. Все, с чем люди приходят, это симптом какого-то состояния. И работать надо не с симптомом, надо понять, откуда это взялось и какую роль это играет. Потому что ничего мы не делаем просто так. Даже когда мы страдаем, существует, как говорят психологи, secondary gain. То есть мы получаем. Вот есть такие состояния психосоматические, когда человека что-нибудь очень сильно болит или что-то не работает, до паралича доходит, до слепоты. Врачи там годами или человек ходит по врачам, у него ничего не находят. И вот он такой ужасно больной. И спрашивается, ну зачем же человеку быть больным? Это явное психосоматическое состояние, это болезни нету, а симптомы есть. Так же, как фобии. Опасности нет, а страх есть. И пытаться лечить само это состояние, что обычно делают, там гипноз или cognitive behavioral therapy, которая, в общем, просто дрессировка, человека приучают там думать немного иначе, там какие-то ритуалы делать или просто десенсилизация. То есть вы боитесь пауков, вам издали показывают пауков, потом вы привыкаете, вам к его приближают. И там через какое-то время вы уже можете перенести близость этого паука. Ну, дрессировка, в общем. А я пытаюсь понять, откуда это, какую роль играет этот симптом, зачем он нужен. Чаще всего вот такие психосоматические состояния помогают человеку. Если я слишком много взял, я боюсь, что я не справлюсь. Если я не справлюсь, меня люди любить не будут, вообще как-то накажут, я этого не хочу. Мы все не любим, когда нас не принимают, когда от нас отказываются, когда нам не доверяют, потому что когда-то, когда мы были еще в племенах жили, мы очень зависели от всего этого племени, оно было маленькое, всех знали, если нас там не будут любить, уважать и поручать нам важные дела, так мы с голоду помрем. В общем, очень сильный этот страх у людей. И тогда возникает решение замечательное. Если я буду больной, меня же никто не сможет обвинить, вырос гильдяй, не справляюсь со своими обязанностями. Это самая частая причина таких вот психосоматических состояний. Бывают другие, это самое распространенное. И если подойти к этому вопросу именно как помочь человеку сконтролировать свою жизнь, помочь человеку найти способ справляться со своими трудностями или, как в этом анекдоте, понять, что это не его трудности. Знаете, Бог дает человеку ровно столько нагрузки, сколько он может выдержать, а если он не может выдержать, значит, это не его проблема. Пытаются решить чужие. И это действительно помогает. Причем удивительным образом. Вот у меня сейчас как раз я работаю с пациентом, у которого были тяжелейшие психосоматические состояния. И слава Богу, что доктор, которого я хорошо знаю и уважаю, послал его ко мне, распознав, что это психосоматика.
И у нас... Это наш общий знакомый?
Да. В общем, послал ко мне, и я с ним стал работать, и буквально там 2-3 недели он стал чувствовать себя намного лучше, потому что мы с ним стали работать над тем, чтобы вернуть ему контроль над его жизнью. У него была новая работа, у него были там проблемы в семье, у него были финансовые трудности, у него было очень много всего, он на себя взвалил. И действительно, в какой-то момент его мозг сказал: слушай, парень, ты не справишься, чтобы тебя не били, давай-ка ты заболеешь. И вот он сейчас вполне себя прилично чувствует, а вот эти состояния, они вообще лечатся очень плохо, если вообще лечатся. Так же, как панические атаки. Панические атаки начались, и считается, что можно как-то человеку помочь их переживать, но так, чтобы их не было, лекарствами там завалить. А они ведь тоже, как мы выяснили, они ведь тоже не на ровном месте возникают. Моя самая первая пациентка, никогда ее не забуду, это была актриса. Девочка из Канады приехала в Нью-Йорк учиться на актрису, и у нее были панические атаки, она не могла работать, ее за ручку привел режиссер ко мне. И мы с ней начали выяснять, что там у нее происходит. Выяснилось, что ее мама хотела, чтобы она была адвоката, она училась на адвоката, потом бросила это дело и поехала в Нью-Йорк учиться на актрису, но мамин голос-то в голове слушаться пришлось найти. Что-то должно было произойти, что мешало ей работать. Но мы нашли способ с ней это как-то все избежать, и у нее больше никогда панических атак не было. Мы с ней работали ровно 3 раза, я ее видел.
То есть ты хочешь сказать, что за 3 раза ты, в общем-то, человека привел в чувство?
Да, при том, что если бы его лечили традиционными способами, это могло бы длиться там годами, или его бы задавили лекарства, все равно бы она работать не смогла, потому что эти лекарства... Они успокаивают, но они так успокаивают, что лучше спать ложиться, чем на сцену выходить. Но можете питать актрису, которая не может испытывать эмоции, потому что она под лекарствами. Под такими, под сильными. В общем, вот такие вот
ситуации. Ага. Понятно. Валера, можем мы немножечко чуть-чуть отвлечься вот от психологии, но мы к этому вернемся. Мне просто интересно, мы как-то с тобой говорили о математике. Uh-huh. Ты сказал такую вещь, что математика – это как бы язык, который ничем не отличается от иностранных языков. И, в общем-то, когда мы изучаем какой-то иностранный язык, язык для чего существует? Для описания окружающего нас мира. И для того же существует математика, что математику можно изучать так же, как иностранный язык. Вот что ты об этом скажешь?
Мне эта мысль давно была. Ее вообще-то первый раз я об этом прочитал у Гиббса. Был такой великий ученый, который придумал много всего, там, статистическую физику он придумал. И он, в частности, он когда-то на ученом совете, на котором он работал в Йельском университете, там решался вопрос, что надо больше студентам преподавать, математики или языки. И когда дошла до него очередь высказываться, он сказал одну фразу: математика – это язык. И если действительно, бывает же чистая математика, бывает прикладная математика, бывает та математика, которую изучают в школе. Они все между собой принципиально разные вещи. Они занимаются разными вопросами. Чистая математика – это грамматика языка. И это очень важно, чтобы знать, как правильно говорить, как лучше не говорить, как, иначе вас не поймут, или вы сделаете ошибки, будет неоднозначно и так далее. Кстати, и об однозначности. Во всех языках мы знаем, что очень часто бывает, что без контекста понять нельзя, о чем идет речь. Одни и те же слова означают разные вещи. В математике ровно то же самое. Такая легенда, что в математике все однозначно. Там знак равенства имеет 5 разных смыслов в зависимости от ситуации, не говоря уже о других вещах. И если вы занимаетесь прикладной математикой, то, ну, например, или физикой, там, точными науками, для которых математика – это естественный язык. Собственно, математика и выросла из, ну, как бы физики, из наблюдений за природой, и попыток об этом говорить самым коротким способом, передавая как можно больше информации. Математики – люди ленивые, и физики тоже. Поэтому много говорить не хотят. Чем меньше сказал, чем больше при этом передал, тем легче думать. Тем легче потом более сложное утверждение построить. Поэтому язык, собственно, развивался очень часто. Сначала появлялись, пытались понять, как это в грамматику включить. Там какие-нибудь обобщенные функции сначала. Два великих математика, чтобы объяснить, что это на самом деле такое, потому что оно никакого смысла не имело без этих вот подходов. Но квантовая механика прекрасно при этом можно было описывать эти задачи, решать. И то, что делается в школе, там проблема еще более интересная. Но вопрос, зачем детей учат математике, который я задавал многим учителям, ответа внятного не было. То есть самый, наверное, внятный ответ был, потому что это хорошее упражнение для мозгов. Но это, конечно, смешной ответ, потому что кроссворд – это хорошее упражнение для мозгов, или там головоломка. Математика – это язык. И когда не знаешь, зачем его преподаешь, то, конечно, и не знаешь, как его преподавать. И то, что делается в школе, оно очень странно. Вас, в лучшем случае, вас обучают какой-то грамматике, но как вы можете говорить грамматику. Ну, в общем, полезно, конечно, но совершенно не то, что позволит вам овладеть. Нужно о чем-то говорить. И я вот некоторое время назад провел такой эксперимент с детьми, которые были на домашнем образовании, то есть которые родители в школу не водили, а вместо этого тут у нас были большие сообщества, там было много детей, они между собой прекрасно общались, то есть это не было такое, что одинокий ребенок сидит дома, его там учат. И там организовывали для детей, в частности, вот я организовал класс, я преподавал математику как язык. Детям, которые вообще считали, что у них мозги на математике. И это было именно вот давайте попробуем придумать, как вот об этом лучше говорить. И мы придумывали математику. Потом уже, когда мы ее уже придумывали, я им рассказывал, как это делают большие дяди. Но это была попытка придумать, как лучше вот, там, движение или множество, или, в общем, вот такие вот вещи. Формулы, буквы, это ведь на самом деле просто имена. Ну и, в общем, это было очень интересно, это было очень продуктивно. Мы с ними за 12 занятий прошли материал, который, ну, можно условно назвать от натуральных чисел до дифференциальных уравнений. Никаких проблем у них это не вызывало. Было естественно, понятно. Дети были в возрасте от 11 до 18 лет, плюс еще и родители. Ну, в этих вот домашних образованиях принято. Так, было очень интересно. Я это делал 3 раза. С разными группами. Ну, в общем, действительно, если преподавать математику как язык, люди, во-первых, понимают, о чем идет речь, у них нет этого кошмарного страха. Потому что в Америке, я не знаю, наверное, в России и в других люди просто боятся панически эту математику. Я сейчас работаю с девочкой, у которой панические атаки начинаются, она именно как, только тогда, когда она пытается делать математику. И это очень тяжело. Ну, действительно, если так преподавать, как здесь преподают, так испугаешься. Я бы, наверное, тоже испугался. И вот этот вот способ, который я рассказал. Кроме того, они узнали очень много про природу, и про физику, и про экономику, и про много других вещей, к которым все это было приложимо, о которых мы говорили. Знаете, как вот мы английский учили в школе. там была тема про Лондон, там про себя, еще про что-то, надо было про это говорить. Вот здесь тоже, если вы не говорите о чем-то, то вы язык не учите, не выучите, вы никогда не будете бегло говорить, бегло читать, бегло писать. Ага. И кроме того, они понимают, зачем это все нужно и как этим можно пользоваться. То есть я думаю, что это тоже был большой прорыв, но это все-таки не психология. То есть, наверное, это тоже психология, но это того, что я делаю в клинике, что я делаю себе в кабинете или по скайпу.
Я просто, у меня сорвалась линия.
Я думал, что там какой-то вопрос пришел.
Кстати, вопрос тут у меня был. Мне поступил вопрос, что вот анонимный совершенно вопрос от женщины одной, что она подвержена паническим атакам, когда она ездит в общественном транспорте, особенно в метро. Вот, и она обращалась тут к врачам, и ей предлагают принимать таблетки антидепрессанты. Фактически не разобравшись, сходу предлагают таблетки. Она немножко побаивается их. И вот, но с ней, в общем-то, почти не говорили, не пытались выяснить причину. Что вот ей делать? Вот ты бы мог с ней как-то индивидуальные беседы проводить, но мне кажется, она не в Америке.
Ты знаешь, Лень, ответить на этот вопрос, действительно, не поговорив, не разобравшись, невозможно, конечно.
Ага.
Антидепрессанты действительно немножечко помогают. И иногда хорошо сочетать вот антидепрессанты, у которых побочные эффекты не очень сильные. Потом их много можно подобрать, такие, у которых побочные эффекты будут именно для этого конкретного человека переносимы или вообще их не будет. Антидепрессантам не привыкают, антидепрессанты они не вызывают addiction, как это по-русски,
господи. Привыкание.
Мне иногда про химию трудно говорить по-английски, потому что я изучал в России, а про психологию по-русски, потому что я ее в России не изучал. Если не читать книг Вадима Леви, которые мы все в детстве читали, там «Искусство быть собой», «Искусство быть другим», все остальное уже изучал здесь. Да, русские. Вот наркоманы, они зависят от своих этих наркотиков. Это какое слово?
Ага.
Не помню. Addiction, не знаю. Ладно, я думаю, что все поняли. А если нет, так спросите. Я посмотрю словарь и переведу. Кстати, я сейчас начал немножко экспериментировать.
Вот здесь также вот еще продолжение этого вопроса. Вопрос такой, если я хочу причину найти?
Ну, то надо разговаривать, надо со мной разговаривать, или не со мной, но со мной, наверное, будет продуктивно.
Да, потому что, в общем-то, как я понял, она русскоязычная, ну, я думаю, по скайпу ты сможешь консультации проводить.
Да, конечно, если есть такое желание. Мне совершенно одинаково, я полностью байлингвал, как это, ну, в общем, два языка у меня, английский и русский, совершенно одинаково. Не, ну по-английски акцент есть небольшой.
Ну, акцент. Но я так понял, что русскоязычный.
Много лет мечтаю взять классы специальные, которые будут акценты мешать. Не потому, что мне жить мешает, а потому, что меня раздражает, что у меня над ним контроля нет.
Но как-то ты же знаешь, что если начинать учить язык после 5 лет, то уже фактически от акцента не избавиться.
Нет, это неправда. Существуют методики, которые именно на взрослых людей направлены. Дело в том, что мы ведь звуков не слышим, когда мы вырастаем. Мы уже настолько быстро их анализируем, наш мозг, что до нас доходят уже не звуки, а сразу фонемы, вот эти аналоги букв в языке. Мы произносим звуки совершенно по-разному, а слышим их одинаково, потому что это одна и та же фонема. И поэтому мы взрослым людям очень трудно избавиться от акцента, потому что они находят похожие фонемы в родном языке, и дальше уже в них все переводят. Но есть специальные методики, когда тебя отучают от этого, когда тебя научают опять слышать звуки. Буквально там чуть ли не в обратном порядке, не задом наперед слова читать надо, чтобы смысла не было, чтобы только звуки были. И ну, много упражнений. Я даже когда-то брал несколько уроков, но времени было очень мало. Всегда находится что-то более важное. Обидно, так жизнь устроена. Каждый раз чего-то хочешь, а все время какие-то другие вещи важнее. Они не важнее, но как принято их считать более важными. Деньги, например. У меня вот жена ангел. Я когда занялся психологией, в это время занимался математикой, финансовой математикой в банке. Мне платили очень хорошие деньги. А тут надо было, ну, в общем, раз в пять уменьшить доход. И жена сказала, если ты будешь счастлив, так давай вперед. Так что, в общем, доход уменьшился, а удовольствие от жизни увеличилось.
Но ты же не бедствуешь.
Нет, конечно, но я же говорю, что я в этот банк пошел, потому что мне было интересно, а как вот, если быть богатым, как воспринимается жизнь, иначе или нет? Ну, в общем, надоело очень быстро, потому что денег много, а жизни никакой не было. Нам было там до вечера и заниматься чем-то. Сначала было интересно, а потом уже, ну, все уже понял, уже было скучно. И это корпоратная культура корпоративная. Да, когда люди занимаются карьерой, и надо там политикой участвовать в какой-то, мне это все было очень не близко. Так что я сейчас намного больше доволен жизнью, а деньги, ну, на жизнь хватает, а остальное удовольствие от жизни можно получать иначе.
Ну, это, в общем-то, я понял, ты гораздо жизнерадостнее стал.
Спасибо, Олег. Да, ты меня очень давно знаешь, так что...
Ну да, мы же с тобой уже сколько лет знакомы.
Да, лет 20, наверное. В общем, да, со стороны виднее.
Да.
Я делаю вещи, которые действительно считаются очень трудными. Ну, например, вот неконтролируемый гнев, когда люди срываются, и там... Ну, в общем, тоже... Вообще, все, что мы делаем, все наше поведение, даже если мы его... делаем совершенно интуитивно, или там, типа того, что даже когда мы плачем или от боли кричим, это все нужно для общения. Все наши эмоции направлены на коммуникацию. И когда я понял этот факт, стало многое понятно, которое раньше, вот, ну, буквально размахиванием руки, выпусканием пара объясняли, там накапливается энергия, но нет там никакой энергии. Но там зато есть информация. И вот все наши эмоции, они направлены, во-первых, они направлены не назад, а вперед. То есть людей наказывают не за то, что они что-то плохо сделали, а для того, чтобы они чего-то плохого не сделали. И то же самое чувство вины, оно возникает не потому, что вы что-то плохое сделали, потому что вы боитесь, что вас за это накажут. Или не за это, а просто накажут. Самыми вот виноватыми себя чувствуют, как ты думаешь, кто?
Ну, я не знаю, наверное, тот, кто ругает.
Да нет, самыми виноватыми себя чувствуют дети, которые, над которыми издеваются родители. И женщины, которых бьют мужья.
Ну, кстати, ты знаешь, я вот хочу о себе сказать. Я себя всегда чувствовал виноватым, потому что как-то вот меня... Ну что, ты же знаешь, я же тебе рассказываю.
Ну, ты же начал говорить для слушателей, ты уж скажи, о чем
это. Ну, что, ну, я, например, вот считаю, что... Меня как бы моя мама, в общем-то, ну, унижала в детстве.
Ну вот отсюда и пошло это чувство, конечно. Мама-то осталась жить в голове, даже когда ее не стало.
Ну да, это в принципе проблема. И когда я ее спросил, для чего ты это систематически делал, унижала меня перед друзьями, перед родственниками, всегда говорила, что я хуже всех. А ответ был такой: а я хотела, чтобы тебе стало стыдно, и ты пытался быть лучше. Вот так вот.
Вот очень, очень обидно, что так было.
Вот так вот.
Да. Но это правда, что вообще наши эмоции, как я уже сказал, это всегда какая-то коммуникация, это всегда какой-то разговор. И вообще все, что мы делаем, это разговор. Это всегда какой-то сигнал кому-то. Но если вот вы чувствуете голод, но это никакое не социальное чувство, поэтому оно не вызывает общения. Но если вы, скажем, чувствуете гнев, то это означает буквально следующее. Ваш мозг проанализировал ситуацию, в которой вы находитесь, а лучше всего наш мозг занимается классификацией. Вот удивительно, никто не может это повторить, никакие компьютеры. Вот это распознавание картинок, распознавание паттернс, не знаю, как по-русски.
Закономерность. Последовательность.
В общем, когда мозг смотрит в округе, говорит, вот эта ситуация, ее надо положить вот в эту корзинку. А на корзинке написано название, ну, скажем, гнев или вина. Это чувство, это то, что мы чувствуем, это как раз нам говорят, в какой ситуации мы находимся, по мнению вот нашей распознавательной машинки. Дальше это означает, что мы должны что-то сделать, то есть мы должны что-то сказать, какой-то сигнал подать, какое-то сообщение передать, какое-то послание послать. И конкретному человеку или какие-то группе людей. И следующее, что мы должны каким-то образом это сделать. То есть эмоция состоит из трех частей. Чувство, команда, сигнал, там, информация и поведение, при помощи которой мы эту информацию передаем. Она еще называется словом аффект.
Аффект?
Аффект, да.
Угу.
И вот, например, чувство вины – это вот какая ситуация. Нас могут наказать. Почему? Неважно. Может быть, просто спьяну. А может быть, потому что хотят, чтобы там мы не думали, что мы такие большие и умные, и не пытались занять чужое место. Знаете, как ты смеешь со мной разговаривать таким тоном? Да я ничего плохого не сделал, но тебе, ты считаешь, что если я могу с тобой так разговаривать, завтра я попытаюсь твое место занять.
Так, кстати, да. Очень часто на работе создается такое впечатление.
Да. И это не имеет отношения к тому, что вы делали раньше или не делали. А я чувствую себя виноватым, и я пытаюсь передать такое сообщение, такую информацию. Я не надо меня наказывать, не надо меня учить, урок преподавать. Я уже понял, что не надо делать. Я уже понял, как надо быть хорошим. Понял. Ну, и что ты понял? Ну, подожди минуточку, я сейчас придумаю. То есть чувство вины приходит первым, а рационализация того, в чем я виноват, потом. И поэтому люди, над которыми издеваются, которых обижают, они чувствуют себя виноватыми и придумывают, что они сделали не так. Вот как ребенку защитить себя от гнева родителей. Неважно, что ребенок сделал и чего он не сделал. Но он же слабый, он же маленький. Родители же имеют над ним абсолютную власть. Единственное, что он может делать, это пытаться сказать, ну не надо меня уже бить, я уже все понял. А что ты понял?
А еще хуже получается, что бы он ни сделал, он все равно виноват.
Ну это что? Это уже дальше идет развитие.
То есть, да, что бы он ни сделал, все равно плохо. Он же не знает, что ему делать.
Но он не знает, что ему делать, но он пытается придумать, что же он...
А потом он подобно мне озлобится.
Ну, это уже другое, Лёнь. Я пытаюсь простые модели строить. Мы ведь очень просто устроены, как личность, физически. У нас все сложности возникают из-за того, как наше общество устроено, как мы друг с другом общаемся. Посади человека на необитаемый остров, на животное, животное. Ничего интересного. Вот. И здесь с этими... А вот, например, гнев – это другая ситуация. Это когда вы чувствуете, что вашему авторитету, вашему месту в иерархии угрожают, и что это реальная угроза, ее нельзя игнорировать, и что вы достаточно сильны, чтобы этому сопротивляться. И вот тогда начинается гнев. Сообщение-то какое? Не пытайся быть моим начальником, не пытайся доминировать надо мной. А как это передать? Ну, можно в морду дать, да, если сил достаточно. А если вспомнить, что разница между людьми и животными только одна, у нас есть язык, которого у животных нет. Они могут обмениваться какими-то сигналами и даже простыми фразами. Ну, если перевести то, что они делают, на грамматический язык. Но у них нету того, что называется рекурсивностью. Мы же можем сказать что-то, какое-то утверждение сделать, обозначить его отдельным словом, и дальше построить более сложное утверждение, в которое это уже будет входить. И так до бесконечности. Мы можем построить целый мир из слов. И мы его, собственно, построили, называется культура, и мы в нем живем. И это дает нам уникальную возможность передавать эти сообщения словами. Не в ругань, не в драй, потому что какой-то там конфликт, когда люди ругаются, это ведь просто невербальное общение, которое делает вид, что оно вербальное. Но когда люди именно разговаривают и объясняют словами ситуацию, то то необходимость в этом гневе пропадает. Он уже свою функцию выполнил. Он уже тебе сообщил, что тебе надо делать. Теперь ты найди способ это сделать. Если вот научить людей вместо автоматической реакции, вот взрывной такой, научить, как разговаривать в этой ситуации, то у них не возникает больше потребности вот в этих проявлениях гнева. И это, наверное, первый и единственный метод пока, который реально может им помочь. Потому что обычно, опять же, работают симптомы. Надо научиться глубоко дышать, надо говорить позитивные вещи, надо считать до 10 и прочая фигня. Все это, конечно, замечательно, но когда дело доходит до дела, они все равно срываются. А вот мне удалось вполне эффективно работать. У меня, ну, ко мне присылают там суды, например, где там вот люди из-за этой взрывной реакции попадают в неприятности.
Ты с форензик тоже работаешь?
Ну да, мне иногда присылают людей. Вот им говорят, что вам нужно пройти курс вот anger management. И они приходят, и я с ними работаю, и они буквально там после нескольких встреч, у них больше никогда не бывает вот таких вспышек гнева неуправляемых. Что, конечно, совершенно... Я сам с трудом верю, что мне это удается делать. А сейчас вот недавно я экспериментировать начал с addiction, ну там алкоголизм. И опять же, идея в том, что во многих случаях алкоголизм – это не столько физическая потребность в алкоголе, сколько психологическая. Ну, ведь мы же знаем, что зависимость не только от химии, бывает там зависимость от компьютерных игр или от азартных игр, или от Facebook. И это настоящие зависимости, потому что люди там теряют работу, люди теряют деньги, люди теряют семью из-за того, что они не могут контролировать эту потребность. И вот я подошел к этому, ну вот у меня сейчас я некоторое время работал с алкоголиком, после нескольких недель мы с ним теперь встречаемся изредка, иногда переписываемся, потому что он перестал пить. Вот уже несколько месяцев он не пьет, потому что и у него нет ни малейшей потребности, ему и не хочется. А у него были большие проблемы, он там терял семью, там, жил отдельно от жены, потому что она его боялась там подпускать к ребенку и так далее. Все это ушло. Я просто пытался понять, что в его жизни ему настолько не нравится, что ему надо от этой жизни убегать. Потому что я пришел к выводу, что вот такие зависимости – это просто попытка уйти от реальности, которая по каким-то причинам трудно выносить. Вот вам не нравится ваша жизнь, вы можете ее изменить. Там, сменить работу, сменить жену, уехать в другой город. Или вы можете, ну, там, завести любовницу и жить двойную жизнь. Или вы можете завести себе хобби. Но хобби – это еще независимость, потому что есть все-таки контроль. Я могу собирать марки, а могу там не собирать. Я могу идти в туристский поход, а могу не пойти. И тем не менее, видно, что вот эти люди, которые хоббиисты, как их по-русски назвать, они, видишь, немножко с другим человеком разговаривают. Другие свойства, другой характер, когда он вот в своем хобби или когда он в обычной жизни. Те, кто ходили в походы, знают, что люди, ну, иначе себя совершенно ведут в этих походах. Или если кто-то коллекционировал марки, разговаривал с этими филателистами, убей человека, совершенно другой подход к жизни. А если еще хуже, ну, в общем, еще хуже жизнь, а уйти от нее по каким-то причинам нельзя, там, психологические, социальные, денежные, то люди могут вообще уйти в это. И это уже будет не хуже, потому что невозможно контролировать. Человек не может удержаться. Он, скажем, решает, что я вот не буду больше пить. Вот не буду, я знаю, что мне это вредит. А потом в какой-то момент, боже мой, как это я успел уже вот выпить целый стакан, я же вроде как собирался не пить, и не заметил, как начал. Личность меняется в этом случае очень сильно. Вот у меня был знакомый математик, который, конечно, прекрасно знал теорию вероятности, но он при этом был неконтролируемый игрок, вот он играл.
То есть это называется азартный игрок, да?
Да, ну азартный игрок, но в том это называется pathological gambler, то есть человек, который не контролирует. Вот ему это нужно так же, как алкоголику там его рюмка или бутылка. И он, когда он играл, то можно было услышать вещи типа, ну я уже 3 раза проиграл, я теперь точно должен выиграть. То есть то, что с точки зрения теории вероятности полный абсурд. То есть это было уже почти что расщепление личности. Знаете, multiple personality.
Как кстати, это кстати, ведь люди, которые ищут систему в рулетке, говорят, что вот там невозможно проиграть, что когда ты должен выиграть, это же все чушь.
Нет, ну мы знаем, что это чушь.
Да, у игры-то нет памяти.
Не только. Есть, например, стратегия, называется мартингал, когда вы каждый раз, проиграв, ставите вдвое больше.
Ну, правильно. Во-первых, ставки-то ограничены.
Денег-то ограничены, рано или поздно ты все равно проиграешь. Какова вероятность того, что ты 10 раз подряд выбросишь монетку на орла? Однотысячная.
Ну, да.
Ощущение такое, что 10 раз подряд же я точно не проиграю. Рано или поздно проиграешь.
Ну, рано или поздно проиграешь. Нет, ну, Валера, но там другое. У игры-то нет памяти. У рулетки нет памяти.
Да, но я говорю, что даже такие стратегии, которые, казалось бы, беспроигрышные, даже если у игры нет памяти, они все равно проигрышные. И на них люди теряли огромное состояние в 19 веке. Пока там, ну, не стало ясно, что этого лучше не делать. Так вот, следующая стадия будет действительно множественная личность, там, расщепление личности, когда одна личность уже не помнит о существовании другой, у них даже общей памяти нет. А если еще сильнее надавить, то первая личность, которая приходится жить в этом плохом мире, ее просто увольняют, и остается только вторая. Там, человек уже помнит, откуда он приехал, как его зовут, начинает новую жизнь. Называется фуга, такая болезнь, очень тяжелая болезнь. Но если ко всему этому подойти именно так, то надо лечить не алкоголизм. Надо пытаться помочь человеку найти способ контролировать свою жизнь. Так же, как вот помните, я рассказывал только что про психосоматику. Mm-hmm. Это просто другой способ уйти от ответственности, от жизни. Вот этот парень, с которым я работал, он был такой очень отзывчивый, очень добрый, он постоянно делал не то, что он хотел, а то, что другие люди хотели, чтобы вот ощущение, что твою жизнь все время кто-то контролирует, оно, собственно, и приводит к гневу. Но выразить свой гнев он не мог. Зато когда он напивался, это было то, что называется «No more Mr. Nice Guy». То есть он становился таким злым, противным, он мне писал какие-то антисемитские тексты, и при этом я знал, что он никакой не антисемит. Просто вот он в этот момент считал, что таким образом он меня максимально вот обидит, если он мне это напишет. И с женой то же самое было. В общем, когда это стало понятно, и когда я его стал учить, как можно сказать «нет, не обидев», как можно контролировать свою жизнь и не построить границы с другими людьми, чтобы они его уважали, что у него тоже есть какое-то свое пространство, свои потребности. Очень, кстати, успешный бизнесмен человек, это не то, что там какой-то мальчик, который не знает, как с девочкой разговаривать. И вот, и постепенно, сколько у нас, наверное, 3 месяца это заняло, раз в неделю мы встречались, постепенно он вот научился этому, и оказалось, что ему не хочется больше пить, что ему это не нужно.
То есть, что чисто психоанализом то его излечил алкоголизм?
Вот я поэтому говорю, что это не столько излечение, сколько помощь, поэтому я не называю своих...
То есть, я так думаю, что он сам хотел это...
Нет, конечно, он сам хотел.
Ой, извините, можно вопрос?
Да, пожалуйста.
Меня все время мучил такой вопрос, все время недавно. Что значит сойти с ума?
Хороший вопрос, интересно. А как вас зовут?
Виолетта.
Валерий, это наш редактор.
Очень приятно познакомиться. Виолетта, что такое сойти с ума? Это совершенно замечательный вопрос, потому что еще, скажем, 100 лет назад все точно знали, что такое сойти с ума, и сумасшедших запихивали в сумасшедшие дома, И там их держали, там их лечили какими-нибудь там шоками, голодом, черт знает чем. Потому что они сумасшедшие. Сегодня совершенно непонятно, что это значит. То есть, когда человек шизофрения, у него галлюцинации, и он там, в общем, я не буду даже лезть туда, что люди делают. Вот голоса ему говорят, что надо убить маму. Но тут мы все как бы согласны, что он сумасшедший. Когда у человека депрессия, он не может встать с кровати, ему кажется, что весь мир не стоит того, чтобы вообще туда залезать. Сумасшедший или нет? Сложно сказать. Вот недавно была дискуссия в Америке, что надо запретить сумасшедшим покупать оружие. Но вот вопрос-то состоял в том, как отличить, где провести границу. Знаю, что этого невозможно сделать. И поэтому этот закон не прошел. Кроме того, представьте себе, что врач должен принимать это решение, и вы пойдете, после этого люди перестанут ходить к психиатрам, как в России все боялись, потому что никакой конфиденциальности не было, и вы никогда не знали.
Валера, в Америке ведь тоже, с одной стороны, конфиденциальность, а с другой стороны, когда человек, скажем, устраивается на работу, он подписывает бумагу, он как бы раскрывает эту конфиденциальность.
Нет, никогда.
Я прошу прощения, что я вас сейчас перебиваю, да, у нас осталось просто 4 минуты. Я вижу просто очень интересный эфир, и я прям вот слушаю, как бы каждое слово ловлю, да, просто давайте мы Валерия пригласим еще раз в эфир и вообще неоднократно, потому что вообще вы очень интересно, Валерий, рассказываете, и я вас прям слушаю сегодня, И вот эта вот тема по поводу, вот как отличить действительно сумасшедшего, особенно в нынешнее время. Жалко, что я свой вопрос вспомнила только сейчас, хотела его на Фейсбуке поднять. Но вот, может быть, мы как-то сделаем передачу об этом, потому что вот у меня был еще дальше вопрос, да, на основании чего сейчас людей закрывают сумасшедшие дома. То есть вот как мне объяснили, да, что галлюцинации, или если он опасен для общества. Опять же, да, вот давайте, может быть, как-то еще соберемся в этом составе и обсудим, вот что это такое. Стоит ли, потому что я слышала, есть вообще тоже распространенный страх сойти с ума и попасть в сумасшедший дом. Да, то есть.
Тут еще есть такой момент, что иногда бывает, что человек начинает вести себя, ну как полный, сошел с ума, ну что он такое несет, как такое можно говорить, какая полная неадекватность. И я много с этим сталкивался, и либо возникает ощущение, что человек абсолютно тупой, или идиот вообще, или сошел с ума. А сейчас я понимаю, что обычно это связано с тем, что мы не понимаем контекста, мы не понимаем, что человек хочет сказать, зачем он это делает, мы мотивации. Или человек просто не знает, как выразить, и вот несет всякую чушь. Но это совершенно, хотя это выглядит, как человек сошел с ума, на самом деле это просто коммуникационная проблема. И очень интересно.
Да, спасибо большое. 2 минуты.
Валерий, я тебя хочу попросить, когда у нас эфир закончится, останься на скайпе. Виолетта хотела с тобой там еще лично пообщаться. Хорошо?
Пожалуйста, конечно, да.
Виолетта, нормально?
Да, спасибо, да.
Ну да, у нас тут 2 минуты осталось. Валера, ты не против, если мы еще раз встретимся в эфире? Ну, может быть, ты даже свою программу, у тебя своя программа будет. Это уже как вот с Виолеттой решить?
Конечно, мне. Только что мне нужно, чтобы мне задавали больше вопросов. Мне это... Тогда будет интереснее.
Потому что будет интереснее, но люди-то тебя слушали затаив дыхание.
Спасибо, это приятно.
Это можно сделать в форме беседы, да, потому что у меня вопросов много, но они не сразу возникают просто.
Конечно, в форме беседы. Дело в том, что у меня так устроены мозги, что я думаю, когда я разговариваю с людьми. А если я один сам по себе, то мне намного труднее.
Ну, я хочу...
Отлично, супер.
Это как бы
интродакция. Лёнь, я это говорю, Лёнь.
Сейчас не слышно.
Мой студент когда-то говорил про меня, что откуда Валера знает, что он хочет сказать. Вот скажет, тогда узнает. Вот это вот точно.
Ой, как